2005 году рождаемость в России продолжала уменьшаться. Одновременно увеличивается число абортов, растет число бесплодных женщин. Право на жизнь маленького человека, еще не рожденного, сегодня по-прежнему защищено очень мало. Над темой работала Татьяна Вольская.
Сегодня в России умирает в полтора раза больше людей, чем рождается. Каждый год страна теряет 750-800 тысяч человек. Целую область, такую как Псковская, или крупный город, такой как Краснодар. Между тем, реформа здравоохранения ставит под угрозу существование детских поликлиник, а значит и женских консультаций. И это в то время, когда по статистике лишь 32% российских рожениц можно назвать здоровыми. В последние годы катастрофически увеличилось количество абортов. В 2005 году их только зарегистрировано 1 миллион 600 тысяч. За это же время родилось всего 1,5 миллиона детей. Почему так происходит? Говорит ассистент кафедры акушерства и гинекологии Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Аганезов.
Действительно, количество беременных женщин, у которых в диагнозе после выписки из роддома стоит просто слово «роды», и на этом точка. Процент таких женщин очень незначительный. Многие женщины планируют и рожают первого ребенка после 25-28 лет. С учетом всех наших и социальных, и экономических, и экологических факторов, процент женщин здоровых к этому возрасту тоже уменьшается. Сказать, что все дети рождаются нездоровыми, это, конечно, неправда. Хотя педиатры бьют тревогу и говорят, что уменьшается количество детей, которые в первый год жизни не требуют никаких действий.
А вот врач-педиатр по второй специальности акушер-гинеколог Вера Самарина считает, что контрацепция убивает способность к деторождению.
Порой люди годами предохраняются, а они уже бесплодны. Когда на каком-то этапе они снимают контрацепцию и желают иметь ребенка, ничего не получается. Это, конечно, встречается нечасто, но такие случаи есть, и в моей практике тоже. То, что направлено против жизни, не может быть никак полезным для жизни.
Кроме того, Вера Самарина предостерегает от агрессии фармацевтических фирм и от врачей, связанных с такими фирмами. Сергей Аганезов согласен со всем этим только отчасти.
Частично это может быть правдой, потому что фирмы, заинтересованные в увеличении продаж, это огромный миллиардный бизнес во всем мире, это везде одно и то же. По поводу того, что они гинекологов стимулируют к назначению, может быть, это частично правда. Но, с другой стороны, в нашей стране ведь покупка гормонального контрацептива, как и многих других лекарств, не требует рецепта. В подавляющем большинстве стран это в помине нет. Попробуйте прийти в ту же самую Финляндию или в Германию, купить какой-то препарат гормональный контрацептив в аптеке, вам его просто не выдадут. У нас в стране это пущено в большей степени на самотек, чем в других странах, поэтому многие женщины из того, что как бы я общаюсь с пациентками, начинают принимать гормональные контрацептивы без консультации с врачом и говорить, что их к этому толкнул врач, но это не совсем корректно.
Ну, реклама толкнула.
Женщина, которая хочет использовать какой-то способ предохранения, должна черпать информацию не из рекламы, а из разговора с своим личным доктором. Другой разговор, что у нас консультация со своим доктором не столь популярна в народе. Часто почему-то считается, что достаточно проконсультироваться с подругой. Поэтому я не думаю, что только врачи или только фармацевтические фирмы в этом виноваты. С другой стороны, кстати, не надо забывать, что у нас так долго не было нормальных способов предохранения, что наши тогда еще советские женщины мучились. Это чуть ли не был способ предохранения от беременности, когда женщина 3 месяца ходила беременной, потом делала аборт, потом 2-3 месяца не могла забеременеть после аборта, потом наступала новая беременность, она снова шла на аборт. Это первое место в мире, давно известный факт по России по абортам.
Абортов в России до сих пор очень много. Вера Самарина.
В свое время мне говорили так: Вера Николаевна, ну, вам просто обязательно надо заниматься антиабортной работой. А я не хотела ей заниматься. Не от того, что я такая плохая, а говорить женщине, что ты убийца, что ты ребенок в тебе, у него бьется сердце, работает мозг, а ты вот его там убийство с расчленением самое зверское. Женщина и так переживает, а еще больше в землю, в могилу вдавливать. И вдруг на каком-то этапе моей жизни попадается книжка такая очень хорошая, написанная английским врачом-гинекологом, когда я могу подарить жизнь. Она просто описывает, каким образом можно следить за совершенно элементарными признаками женского организма, которые знает почти каждая женщина. И вот это все вместе называется искусство естественного планирования семьи.
Даже если представить, что такой способ существует, действительность гораздо более сурова. Зачатие далеко не всегда происходит в семье, да и семьям решиться иметь еще одного ребенка бывает непросто. Сергей Оганезов, например, называет 98-й год, год дефолта, годом абортов.
Когда люди не знали, что будет через месяц, многие планировавшие, скажем так, беременность, говорили, мы сейчас не можем понять, что будет дальше, сможем ли мы прокормить этого ребенка. И количество абортов, конечно, увеличилось. Когда ситуация стала попонятней, количество абортов снизилось, но просто уменьшилось и количество людей, планирующих беременность. То есть люди стали опять более активно предохраняться. Количество рожденных детей в следующем году, в 99-м, действительно было значимо меньше, чем в том же самом 97-м накануне дефолта. Выходили из этой ямы года 3-4.
То есть потеряли много?
В цифрах сложно сказать, но то, что это была реакция нашего населения на нестабильность социально-экономическую и как ответный такой шаг многих молодых пар боязни заведения детей, это однозначно, конечно.
Когда к вам приходят женщины и решают не сохранять беременность, вот чаще всего, почему?
Ну, во-первых, почти всегда говорят о том, что это непланируемая беременность, это случайно получилось. Иногда говорят, что да, думали, что нужна, но потом вот ситуация изменилась. Если у женщины не было беременности, конечно, почти всегда я пытаюсь не то что переубедить, но сказать, вы знаете, у вас еще есть время, может быть, вы примете другое решение, мы встретимся через 2 недели. Даже если 10% таких женщин меняют свою точку зрения, наверное, тем детям, которые потом родятся, это будет жизнь, которая принесет, дай бог, им счастье. Иногда бывает ситуация, что женщина отказывается от этой беременности, говорит, буду делать аборт, но увидев на ультразвуке сердцебиение этого эмбриона, эмоционально меняет, скажем так, свою точку зрения. И, выйдя из кабинета, она начинает уже убеждать своего мужа, что, может быть, вот мы еще подумаем.
Вот это поразительно, кстати. Раньше, насколько я понимаю, вообще бытовало такое, ну что это, зародыш, он еще ничто. Поменялось ли это ощущение у женщин?
В массе людей, которые далеки от медицины, нет. Если это не глубоко верующие люди, которые считают, что уже встретившаяся яйцеклетка и сперматозоид уже промысел Божий, и очень часто вызывает изумление у людей, когда на сроках примерно 7 недель беременности мы говорим, сейчас мы вам покажем сердцебиение вашего ребенка. Психологический шок иногда возникает, уже есть та структура, которая называется сердцем, она бьется, хорошо видно ее движение. Они говорят, мы не думали, что вообще это уже сформировано. Мы думали, что действительно ткань и не более того.
А ручки-ножки когда?
Ручки-ножки видны немножко попозже, 9, 10, 11 недель.
Именно уже на тех сроках, которые разрешены?
До 12 недель официально разрешено прерывание беременности. На этом сроке говорить о том, что это просто ткань, это, конечно, неправда. На этих сроках прерывания беременности это лишение жизни внутри матери, той же новой жизни, которая уже полноценна и может, в принципе, развиваться дальше.
Как часто говорят беременным женщинам, что берегите себя, вот именно до 3 месяцев там формируется психика, да, что вы нам говорите обычно?
Любое расстройство наше эмоциональное – это стресс. Это ответная реакция организма, выброс адреналина, сужение сосудов, ухудшение кровоснабжения. Нарушается возможное кровоснабжение будущего ребенка. Да, на сроках до 12-14 недель беременности полностью происходит формирование всех органов и систем.
То есть это уже человечек?
Это да, по большому счету человек. Если раньше мы говорили о том, что прерывание беременности до срока 28 недель – это выкидыш, то сейчас по новой классификации ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, ввели даже новый термин с 22 недель. Это называется очень преждевременные роды. Нынешнее состояние дел на Западе именно по выхаживанию новорожденных уже позволяет выхаживать новорожденных, начиная со срока 20-22 недели, когда они весят 400-500 грамм всего-навсего.
А у нас?
У нас пока еще принята та классификация, когда мы до срока 28 недель называем это выкидышем, после срока 28 недель преждевременные роды. Это граница, когда ребенок достигает веса 1 килограмма, и в условиях хорошо оснащенной детской больницы возможно выхаживание этого ребенка весом килограмм.
Но не меньше.
Это все очень индивидуально, у педиатров даже существует такой термин, они смотрят на ребенка и говорят, этот ребенок будет жить, потому что он хочет жить. То есть очень много зависит от того, конечно, как протекала беременность. Кстати, извините, зависит мальчик или девочка.
А кто лучше?
Девочки гораздо более живучи. Природе нужно сохранять возможность репродукции. Такие детей выхаживают.
И они вырастают здоровыми.
30 лет назад таких детей практически не выхаживали. Это будет понятно через 15-20 лет только. Но те дети, которые сейчас выхаживаются, сказать, что это неблагополучные по здоровью дети, конечно, нельзя.
В интернете есть много сайтов, где беременные женщины и молодые матери обмениваются информацией и опытом. Среди прочих писем есть рассказ женщины, родившей недоношенных близнецов. Одна девочка погибла, другой угрожает полная потеря интеллекта. А вот ответ на это письмо.
Дорогая аноним, очень сочувствую вам. Не хочу ничего хаять, но здесь, во Франции, статистика по выхаживанию таких маленьких деток совсем другая. За последние 3 года у 3 моих знакомых здесь родились детки, и всех их выходили, и все они нормальные. Я думаю, что просто в России не достигли этого уровня, да и медицина, особенно все, что связано с детьми, отдает садизмом. Бейте меня, но так мне видится отсюда.
До сих пор недоношенных детей в России часто спасают только за счет энтузиазма врачей. В Японии на уход за недоношенным ребенком в реанимации выделяется 50 тысяч долларов в день. В России на содержание матери и ребенка отпускается меньше 10 долларов в день. Есть еще одна проблема. После перестройки появилось множество частных фирм, которые открыто предлагают делать аборты на любых сроках. Сергей Аганезов.
Наверное, на первом месте здесь стоит не медицина, это бизнес. Как может врач, который давал клятву Гиппократа и так далее? К сожалению, в нашей стране это возможно. Частично существует лазейка в виде так называемого прерывания беременности по социальным показаниям и по медицинским показаниям. В 90-е годы этот перечень социальных показаний был расширен до фантастических абсолютно размеров. И в этот список, например, включались такие позиции, как проживание в коммунальной квартире. Это было уже социальное показание для прерывания беременности до срока 24-26 недель. К этому списку, например, еще относилось отсутствие официально зарегистрированного брака. Гражданский брак.
Как это с точки зрения практики всего мира западной?
На Западе к гражданскому браку относятся совсем спокойно. Что такое коммунальная квартира на Западе, наверное, просто не понимают, я так думаю. Социальные показания там тоже существуют. Реальные какие-то вещи. Например, беременность наступила в результате изнасилования. Вопросов нет. Смерть мужа во время беременности. Ну, например, для нашей страны еще таким довольно странным показанием было пребывание мужа в тюрьме. У нас людей, находящихся в местах лишения свободы, чуть больше 1 000 000. В 2004 году наши законодатели наконец похватились и резко сократили количество таких социальных показаний. Сейчас их осталось то ли 6, то ли 8 всего. И количество прерывания беременности на сроках от 12 до 24 упало в разы. То, что делают фирмы, которые зазывают женщин. Все, что после 12 недель, это дорого, это востребовано, это будет, пока это будет безнаказанно. Я думаю, что достаточно ввести определенную уголовную ответственность за это, и ни один здравомыслящий врач на это просто не пойдет. Это криминальный аборт с выходом, в общем, на уголовное дело и на, возможно, лишение диплома и тюрьму. Врачи просто найдут все другие способы зарабатывания вместо вот этих убийств.
Говорил врач-акушер-гинеколог Сергей Аганезов.
Над темой работала Татьяна Вольская.